не исключает в дальнейшем подписание иного, более совершенного акта. Начальник советской военной миссии, приставки союзников, не мигая, смотрел в одну точку. Как поступить? Принять решение или продолжать тянуть время? Наши молчат, а медлить нельзя. Вот уж воистину справедлива фраза «промедление смерти подобно». Я уже писал, что любовь к чтению мне привил отец. Рабочий швейной фабрики имени Кирова, окончивший 7 классов фабрично-заводского училища, ФЗУ. Каждое воскресенье в любую погоду он ходил на книжный рынок и приносил оттуда последние новинки. Мы с братом, издалека завидев его сутулую фигуру, мчались со всех ног, забирали из мозолистых рук отца авоську и с нетерпением рассматривали пахнущие типографской краской книги. Батя начал воевать еще в 1940 году в Финляндии, а закончил в мае 45-го в далекой Праге. Наверное, поэтому в нашем книжном шкафу на особом месте хранились мемуары военачальников и известных историков. Но ни в одной из них мне так и не встретилась фамилия Суслопаров. Как бы и не было на земле этого человека. Что и говорить, способность замалчивать имена и события в советские годы довели до совершенства. Кем же он был? Чем провинился перед сильными мира сего? За 3 года до начала 20 века в деревне Крутихинцы Куменского района родился мальчик. Личное дело номер 0783-357. Известно, что в 1912 году он ходил в училище, но так и не закончил его, по всей видимости, из-за начавшейся Первой мировой войны. В 1916 Иван Суслопаров получил звание унтер-офицера и был направлен в действующую армию. Командовал отделением. Участвовал в свержении Временного правительства. Воевал на Восточном и Южном фронтах. Окончилась гражданская война, но Иван армию не покинул. Остался командовать ротой. Командование направило его в артиллерийское отделение Киевской военной школы. Затем учеба в академии имени Феликса Эдмундовича Дзержинского и диплом с отличием. Когда Иван Алексеевич стал кадровым разведчиком, мне установить не удалось. Да, наверное, это и не важно. Кому надо, тот знает. В 1939 году его направляют в Париж, советским атташе и резидентом военной разведки. Кое-где в прессе можно найти намеки, что наш дипломат принимал самое активное участие в создании обширной агентурной сети, ныне хорошо известной под именем «Красная капелла». После оккупации Франции некоторое время работал на юге Европы, в спешно созданном французском государстве. Сдается мне, что именно туда стекались донесения от разведчиков из стран Европы, работающих на Советский Союз. Однако этот период продлился недолго. Дипломаты и разведчика отозвали на родину. Продолжил должность в штабе артиллерии Красной Армии. Затем он пару лет командовал артиллерией 10-й армии Западного фронта. В 44-м союзники наконец-то открыли таки второй фронт. Приказом Ставки Верховного Главнокомандования генерала отозвали из действующей армии и направили снова в Париж в качестве руководителя советской миссии. Случилось так, что наша военная делегация была расквартирована в Париже, а штаб союзников в городе Реймс, расположенном в 125 километрах от французской столицы. Тем не менее, за действиями командования союзных армий предстояло следить беспрестанно. Эмиссары, истерпящие поражение Германии, раз за разом пытались отыскать пути для заключения сепаратных соглашений. В апреле 45-го Геринг предложил английскому фельдмаршалу Монтгомери развернуть весь Западный фронт и выкинуть русских с территории Рейха. В марте-апреле поступила информация, подтверждающая факт переговоров с Гиммлером. Некоторые союзники склонялись к возможности пересмотра Ялтинских соглашений. 4 мая англичанин Монтгомери в нарушении достигнутых договоренностей между союзниками по антигитлеровской коалиции подписал бумагу о чисто военной сдаче немецких войск на севере и западе Германии а также в странах Дания и Нидерланды. Перемирие должно было начаться в 8 часов утра 5 мая 1945 года. Главнокомандующий вооруженными силами союзников на Западном фронте, будущий президент Соединенных Штатов Америки Дуайт Эйзенхауэр, отверг предложение немцев о частичной капитуляции. Потребовал, чтобы соответствующий акт подписали все великие державы, участвующие в войне. Вечером к Суслопарову приехал адъютант Эйзенхауэра, вручил руководителю советской миссии приглашение срочно прибыть в штаб союзных войск. Генералу предложили незамедлительно подписать акт капитуляции Германии от имени Советского Союза. Иван Алексеевич медлил, немедленно передал в Москву текст и теперь ждал дальнейших инструкций. Ответа не было. Если не подписывать, то союзники, по сути, заключат сепаратный мир. Немецкие войска с севера и запада незамедлительно перебросят к Берлину, битва будет продолжена. Погибнут тысячи советских солдат. А если подписать, то выходит, что войну выиграли союзники. Именно перед ними враг сложил оружие. Командующие союзных армий с укоризной смотрели на него. Секундная стрелка на циферблате делала один оборот за другим. Войну надо прекращать. Понимал, что вот сейчас одним росчерком пера может спасти тысячи жизней солдат и офицеров, рвущихся в данный момент к центру столицы Третьего Рейха. Как же трудно взять ответственность на себя за израненную страну, за жизнь неизвестных людей. И подписал. Правда, при этом добавил одно примечание. Оно предусматривало возможность новой церемонии подписания акта о капитуляции, если это потребует одно из государств-союзников. Присутствующие облегченно вздохнули и закивали головами в знак согласия. Тихо отворилась дверь, доставили ответ из Москвы. Акт капитуляции советскому представителю подписывать запрещается. Руководство Советского Союза настояло на новой, окончательной церемонии подписания акта о капитуляции в логове побежденного зверя в Берлине. Иван Алексеевич присутствовал на этой церемонии, молча стоял среди других приглашенных и ждал сурового наказания за самоуправство. Но его не последовало. Сталин, получив текст Римского акта с припиской генерала, не откладывая дела в долгий ящик, позвонил по телефону генеральному прокурору Вышинскому. «Имей в виду, лично я не имею претензий к действиям руководителя нашей миссии в Париже». В трубке послышались сигналы отбоя. В Советском Союзе долгое время о наличии первого акта о капитуляции старались нигде не упоминать. Сдается мне, по той причине, что его подписал кадровый разведчик.